Кэмп. Он посмотрел на часы. До ланча осталось 40 минут. Теперь, после года работы в ИТТ у Джекобса, он никогда не говорил «обед», только «ланч». Удобнее и емче. Ланч предполагает и знакомство, и обмен мнениями, и легкую выпивку. Все завязано в одном слове. Давайте пообедаем многословно. Ближе к обжираловке, в то время как ланч и есть ланч. Все ясно с самого начала. Вечер будет занят. Встреча вполне перспективна. Речь идет о вербовке графа Бахцу Эльсберга. Подготовительную работу провел доктор Райн. Этот надежен, не страдает иллюзиями. Если сказал «да», значит, убежден в успехе. А чего не звонит Блас? Хотя я позволил ему все. Наверное, уложил девку в постель. Красавец, молод, не то что Роман. Беседу со Штирлицем придется перенести на завтра, потому как сегодня на 13:30 назначен ланч в Лукулусе, лучший ресторан Мадрида. Всего 10 столиков, цен нет, все как у Максима в Париже. Собираются самые уважаемые люди города, 1050 больше, 1000 меньше. Кого это волнует, когда совершаются миллионные сделки? В деле оправданы любые траты. Только тупые скопидомы боятся выбросить 1000 там, где пахнет миллионами. И, как правило, проигрывают, ибо всякое начало связано со щедрыми тратами. Прибыли потом идут. Диалектика, не поспоришь. Из Буэнос-Айреса прилетели тузы. Их опекает Гутьеррес-младший. На приемы к сеньоре Франко получают личные приглашения. Силен, связи поразительны. Кэмпа несколько удивило то, что они, эти банковские тузы из Аргентины, прибыли вместе с промышленниками. Как правило, такого рода смешанные группы прилетают тогда лишь, когда речь идет о подписании какого-то особо крупного индустриального, железнодорожного или военного проекта. А такого в Аргентине пока что не предвиделось. Во всяком случае, Штирлиц, когда Кэмп поручил ему составить справку по заинтересовавшей его коллизии, ничего серьезного не нашел, хотя проанализировал всю прессу республики, даже ту левую, которая была запрещена к ввозу в Испанию и доставлялась в ИТТ с дипломатической почтой, не подлежавшей, естественно, досмотру таможенных властей Франко. Кэмп, понятно, не мог и предполагать, что Штирлиц заинтересовался пустячной статьей в «Кларине», где речь шла о предполагаемом строительстве каскада электростанций в районе Барилочи, что на границе с Чили. Совершенно пустынный, необжитой район. Почему именно там? Отчего Кларин, начавший, как это было объявлено, цикл репортажей об этом проекте, напечатал только один, а потом замолчал? Зная суть работы секретного подразделения Геринга, занимавшегося созданием атомной бомбы для Рейха, Штирлиц помнил, что первым и основным вопросом проекта была привязка лабораторий и опытных заводов по производству гелия к электростанциям с соблюдением норм чрезвычайной секретности. Штирлиц заложил информацию в память, но не запустил ее в исследование, поскольку приучил себя к тому, что анализировать следует факты, а не домыслы. Он, конечно, не знал и не мог знать, отчего Кэмп поставил перед ним задачу просчитать то новое, что намечалось в промышленно-дорожном строительстве Аргентины. Как и Кэмп, в свою очередь, мог только предполагать, зачем группа тузов из Буэнос-Айреса прилетела в Мадрид по личному указанию Перона. Лишь один человек в этой группе, профессор Дейва, выступавший в качестве научного эксперта, был посвящен в истинную цель поездки в Европу. Именно он, Дейва, должен был вскользь ненавязчиво прощупать возможность приобретения в разных фирмах, желательно в английских и шведских, но через испанские концерны, тех стратегических материалов, станков и аппаратуры, которые нужны Риктору для создания штуки. Работы в Барилочи начались уже, были окружены абсолютной тайной, и сводки по результатам каждого дня докладывались непосредственно президенту. Он, профессор Дейва, должен был ставить свои вопросы таким образом, чтобы его собеседники ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не могли понять, чем же по-настоящему интересуются аргентинцы. Более того, Гутьеррес разработал точный план дезинформации, выполнение которого должно было дать возможность испанцам и тем, кто с ними связан, прийти к выводу, что Перон задумал гигантский план портового и городского строительства. Нация, прежде всего, я думаю, не о каких-то мифических классах, изобретенных Марксом, но обо всех трудящихся, что достаточно хорошо прозвучит в прессе после выборов. Ни Штирлиц, ни Кэмп не могли также предположить, что Дэйви было вменено еще одно деликатное поручение, впрочем, не ему одному, связанное с выяснением судьбы тех лиц, которые были завязаны в атомный проект нацистов. Фамилия Штирлица стояла не на последнем месте. Порой Кэмп ненавидел себя за избыточную, как он сам определял, немецкость. Он ничего не мог поделать с собой, когда мозг его словно бы отдельно от него самого и от его глубинной сути автоматически просчитывал ту реальную, чисто житейскую экономию, которую дают все эти деловые ланчи и коктейль-пати. Суммы эти не просто намертво отпечатывались в его мозгу, порой совершенно помимо его воли, но и слагались в некую концепцию бюджета. Как-то само по себе получалось так, что оклад содержания, который платила фирма, почти целиком переходил на его счет в Банк де Мадрид. Питался он именно во время этих практически ежедневных приемов. Эрл Джекобс выделил ему довольно значительную сумму на представительские расходы и бензин, так называемые транспортные затраты. Фирма также финансировала его телефонные разговоры, и после того, как он подготовил 4 выгоднейших контракта, взяла на себя половину квартирной платы, поскольку Джекобс решил, что его холостяцкая квартира вполне может быть оборудована для встреч с нужными людьми, когда беседа в ресторане нежелательна по целому ряду соображений, а прежде всего потому, что секретная полиция, особенно после того, как Франко санкционировал широкие связи с Америкой, хочет знать все и всех, влезает в прерогативы Министерства экономики, отрабатывает свой хлеб почем зря, а ведь рапорты агентуры могут быть неквалифицированными или тенденциозными. И тогда даже сам Эрл Джекобс с его связями не гарантировал, что удастся вовремя погасить ненужную свару. Иногда Кэмп доставал свою чековую книжку и любовно просматривал ежемесячно увеличивавшуюся сумму своего счета. Ведь после войны начал с нуля, а через 11 месяцев сможет купить старый дом на берегу возле Малаги, который присмотрел во время одной из командировок в Андалусию. Опять-таки, независимо от себя самого, как-то совершенно автоматически, его мозг, подчиненный расчетливому педантизму, легко и точно просчитал, что потребуется еще 3 года работы в корпорации, чтобы превратить развалюху во вполне пристойный пансионат, который он назовет «Кондор». 8 номеров, большой холл, ресторан, бассейн во дворе. Герман Гискес, подполковник Абвера, один из наиболее доверенных сотрудников Гелена, сказал во время их последней встречи, что через 2 лет в гамбургских газетах вполне можно будет напечатать рекламу о немецком уголке на берегу Средиземного моря. Именно сейчас в Германии делают деньги, потаенные деньги. Значит, люди захотят отдохнуть недельку-другую вдали от чужих глаз, пригласив на солнышко хорошую подругу. Гискесу он верил. Впервые они встретились на конспиративной квартире Гелена в Мюнхене в сентябре 44-го. Генерал тогда пригласил его, не Кэмпа еще, подполковника Рихарда Виккерса и подполковника Германа Гискеса. Гелен был сумрачен, долго сидел у приемника Blaupunkt, настраивая его на волну той немецкой радиостанции, которая передавала тирольские песни. Очень голосисты, надежно забивают разговоры, прослушивание их беседы коллегой Мюллером таким образом практически невозможно, если допустить, что гестапо по заданию Кальтенбруннера все-таки оборудовало его конспиративную квартиру аппаратурой. Потом пригласил офицеров к маленькому столику, сервированному печеньем, трофейным толстым шоколадом и жидким кофе. — Я собрал вас, — сказал он, — не по причине какого-то приятного известия, а совсем наоборот. Я хочу поговорить с вами вполне откровенно о том, что нас ждет. А ждет нас оккупация. Да-да, именно так. Война проиграна, крах неминуем. И я хочу рассказать о том, как каждому из вас надлежит себя вести после того, как вы будете арестованы. Гелен нахмурился. Лоб собрал резкими морщинами, было видно, как он устал и издерган. Щеки запали, глаза окружены темными тенями. «Да-да», — раздражаясь, повторил он, — «именно так, после того, как вы будете арестованы». «Единственное, кто, возможно, избежит ареста, — он поднял глаза на Кэмпа, — будете вы, потому что я пробил для вас назначение в Лиссабон. Получаете фамилию Кэмп, начинаете службу в нашем атташате. Но большую часть времени тратьте на то, чтобы уже сейчас, немедля, искать контакты с ИТТ
Я верю моему другу, доктору Вестрику. Не думайте о текущих делах. Ваша главная задача — подготовить точку, которая в будущем позволит организовать надежную крышу для всех тех, в ком будем заинтересованы мы, солдаты той Германии, которая возродится из пепла. Второй раз Кэмп встретился с Германом Гискесом в Лиссабоне, когда тот прилетал в португальскую столицу вместе с Густавом Гаузнером в декабре 44-го, накануне Рождества. Они отправились на Байро-Алто, в район местной Флит-стрит, в маленький ресторанчик Нова Примавера. Говорили мало, пили много, настроение у всех было подавленное. Дали обед помогать друг другу чем могут и как могут. Грядущему ужасу можно противоположить лишь одно — единство боевых соратников. Кэмп перевел пословицы, выведенные синей глазурью по белым изразцам, вмонтированным в стену. «Хорошо делает тот, кто делает. Фальшивый друг — самый худший враг». Именно тогда Гискес и пошутил. «Самая большая помощь, которую мы сможем оказать нашей несчастной родине, заключается, видимо, в том, чтобы каждый из нас смог разбогатеть как крёз. Только бы потом не сесть сиднем на это богатство, а поделить его между борцами. Страшненькая идея определяет конец режима. Богатейте, и вы поможете нации. Где наша былая немецкая духовность, Боже ты мой?»